эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Какой будет украинская децентрализация? И изменит ли это положение регионов страны, в том числе и самых непростых, таких как Донбасс? Мы с моим коллегой, ведущим программы украинской службы радио «Свобода. Донбасс. Реалии» Алексеем Мацукой. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Пригласили в киевскую студию исполнительного директора Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» Сергея Ткаченко. Здравствуйте. Каким будет положение Донбасса? Даже если мы говорим о Донбассе не с точки зрения тех территорий, которые сейчас должны как будто бы получить особый статус, но это еще очень большое, а тех территорий, которые контролируются Украиной. И вот что с этой ситуацией делать?
Делить все на черное и белое, это точно так же неправильно, как и говорить о том, что эта ситуация закончится завтра, и мы вернемся к той жизни, которая у нас была. Поэтому, безусловно, какие-то решения должны иметь асимметричный характер, и в какой-то степени они должны быть нестандартны. Если говорить о децентрализации, то, безусловно, сама идея прекрасна, и говорить о том, что не надо идти по пути реформ, это абсурд, но методы имплементации, безусловно, во многих ситуациях оставляют желать лучшего. И вот если говорить там о добровольном объединении территориальных громад, да,
это у нас добровольное объединение территориальных общин.
Да, добровольном объединении территориальных общин, то есть все, кроме слова добровольное, потому что добровольно можно объединяться только на основе тогда, когда все участники этого избирательного процесса понимают суть происходящего. Когда большая часть территориальных громад не понимает преимуществ, недостатков на этих действий, то есть, их можно заставить, ими можно манипулировать, но, скажем так, сделать осознанный выбор очень в этой ситуации тяжело.
От Донецкой области, от Луганской области, например, сегодня на самом деле никто и не поехал в Минск на новый этап переговоров, потому что есть представители Украины, есть группировки ДНР, однако нет представителей каких-то координационных советов жителей Донбасса, которые либо уехали на Большую Украину, либо же граждане Украины, которые оставляют за собой право гражданства на оккупированных территориях. То же самое, что и Верховная Рада Украины. То есть есть особые предложения по особым статусам, не особому статусу и так далее. Однако они не проходят какие-либо общественные слушания, нет внутринационального диалога, который бы провел тот же Петр Порошенко, либо люди, ответственные в его команде за Донбасс. Ведь Арсений Яценюк ни разу даже на Донбассе-то и не был, собственно, с момента всей проблемной ситуации. Точно так же туда не приезжают и представители парламентских фракций в необходимом количестве. Точно так же не ведется прием граждан, например, оккупированных территорий, хотя бы в Авдеевке, где человек может приехать за свой счет. И таких проблем очень много. Складывается ощущение, что в данном случае децентрализация, она может только лишь повлечь за собой новый виток роста нелояльности к государству Украина, не только к власти, но и к государству Украина.
Я вот тут, Сергей, все-таки хотел бы, чтобы мы разделили, если вы хотите, даже две эти территории. Одну область, две территории. Да, Донецкая области, там две территории, и Луганской области, там две территории. Да, и есть фактически два органа власти. Один из них может быть нелегитимным, но он, тем не менее, осуществляет власть на этой территории. Это так называемая Донецкая Народная Республика. Другой – это Донецкая областная администрация. Также и в Луганской области есть так называемая Луганская Народная Республика, есть Луганская областная администрация. И я так понимаю, что все-таки главный диалог сегодня должен вестись с Донецкой и Луганской областными администрациями, потому что, судя по Минским соглашениям, диалог с представителями тех районов, который сейчас контролируется так называемыми ДНР и ЛНР, может начаться только после проведения там местных выборов по украинскому законодательству. До этого момента там нету никакой легитимной власти.
Мы надеемся, безусловно, что выборы и на освобожденной территории Донецкой области состоятся, потому что сейчас ходит большое количество слухов и всяких допущений, как быть с этой территорией. Я имею в виду с освобожденными территориями, которые находятся под контролем Украины. К сожалению, на данный момент фокус внимания больше направлен на то, какой должна быть избирательная система там в Украине, чем на те вопросы, например, как будут осуществляться выборы на прифронтовых территориях или как будут голосовать переселенцы. Многие политики и политические партии стараются эти вопросы на данный момент вообще не поднимать или обходить стороной, потом как-нибудь срастется или потом как-нибудь эти решения будут приняты в непрозрачный способ и так далее. Поэтому, и вот, в частности, мы пытаемся на данный момент поднимать эти вопросы, потому что если вопросы голосования ВПО или осуществления выборов на этих территориях, на подконтрольных Украине, будет принято решение без участия общественности и экспертной среды, то, как правило, они будут приняты в угоду тем или иным политическим интересам.
Я сегодня был буквально на мероприятии, которое называется «Варианты стратегии отношений государства Украина с оккупированными территориями». И, наверное, треть времени было там посвящено обсуждению того, как же будут голосовать внутренне перемещенные граждане внутри страны, если мы, фактически имея прописку в Донецке, я, например, то сегодня я не могу голосовать, соответственно, за свой районный совет, городской совет или даже за областной совет. И есть несколько по этому поводу гипотез и мнений, как решить эту проблему. Одна из них была предложена, вот, насколько я понимаю, Комитетом избирателей Украины, чтобы внутренне перемещенные граждане могли голосовать в тех городах, где они находятся на постоянном месте проживания. Однако, я так понимаю, это тоже не решит на 100% проблему с учетом голосов, потому что многие до сих пор не имеют официальной регистрации, не получали карточки, эти справки и так далее, ввиду просто даже внутренних психологических моментов нежелания получать особые отметки внутри своей же страны.
У нас с вами, получается, две линии, и каждая из них не имеет пока что точного разрешения. Мы не понимаем, что будет с этими территориями. Это вот, Сергей, вся сложность, проблема, которая вдруг перед нами появилась. Не понимаем, что будет с тем населением на территории, которое вроде бы там живет себе в Украине, живет, но это кусок области. И не понимаем, что с теми людьми, которые вообще потеряли свои дома, квартиры, право избирать.
Единственным объединяющим моментом здесь является то, что права человека нарушаются как на освобожденной территории, так и на оккупированной. Однако на оккупированной территории мы не можем не избежать этого. То есть это очевидные факты, что они будут нарушаться, потому что правовое государство Украина не имеет сегодня доступа к защите конституционных прав и других, в том числе и голосов. Например, вчера или позавчера наши знакомые из Донецка, которые остаются там, говорят так: а что же мы лишим жителей, которые сейчас живут в Краматорске, вынужденные переселенцы, именно Донецкой и Луганской области принимают больше всего беженцев из оккупированных районов, лишим их права голосовать за своего мэра или городской совет, если они уехали. Тут встречный вопрос, да, за кого же голосовать?
Мэра? Краматорского, то есть, за какого, или Донецкого?
За какого мэра, да? И это, конечно, дилемма.
Но вот то, что в Донецкой и Луганской областях военно-гражданские администрации, да, по сути, это как-то влияет на сам отбирательный процесс, вообще на политический процесс там?
Одна из больших проблем для жителей этих территорий заключается в том, что они не чувствуют перспективы или не понимают той стратегии украинского государства по отношению к этим территориям. Они не знают, что будет завтра и как к этому завтра необходимо относиться. И вот это вот ощущение временности, да, ситуации, то есть вот в том, что мы находимся в каком-то переходном периоде, и приводит к тому, что люди живут, ну, как можно сказать, одним днем. Есть опасность. И эта опасность чувствуется, когда приезжаешь на эту территорию, что завтра может как бы и не наступить продолжение сегодняшнего дня. Да. Поэтому у большинства ощущение того, что нужно находиться в состоянии, когда можно взять необходимое и быстро с этой территории уйти.
Даже правда, появился термин такой немного смешной – временно освобожденные территории.
Да. А мы, если мы говорим о выборах и о возможности принимать участие в выборах, это все-таки стратегия для государства. И мы говорим о том, что выборы могут проходить при определенных стандартах и принципах, когда есть свобода средств массовой информации, когда можно там свободно выдвигать кандидатуры и получать информацию о том, какие кандидаты выдвигаются. И только при соблюдении этих принципов мы говорим о том, что это называется выборами. Потому что при всем остальном мы можем как угодно это назвать, но, например, если приводить примеры там с парламентскими выборами на прифронтовых территориях, то во многом это выборами назвать было очень сложно. Это была имитация, там профанация избирательного процесса, когда избирательные участки открывались на определенное время, в днем закрывались под угрозой террористического акта и так далее.
Но, вот, тем не менее, некоторые депутаты с донецкой пропиской стали благодаря этому депутатами Верховной Рады.
Да, хотя за них голосовало буквально несколько десятков или сотен человек. Это тоже такая особенность.
Ну, безусловно. Неурегулирование этих вопросов открывает огромные возможности для манипуляции избирательным процессом, результатами голосования и так далее. И многие в этом заинтересованы.
Более того, 2500 человек сегодня – это кадровая необходимость Донецкой областной гражданской администрации. Об этом заявил председатель администрации Жибривский. Никто не хочет идти работать в органы государственного управления, потому что на это есть ряд объективных причин, начиная от маленьких зарплат и завершая тем, что твои же соседи будут обвинять тебя в том, что ты работаешь на хунту. Потому что подобная практика тоже есть. Восприятие на Донбассе, к сожалению, это факт. И социологические опросы показывают, что люди говорят ноль о ДНР, но на самом деле это страх. Ноль восприятия ДНР – это страх, потому что они боятся отвечать социологам то, что они думают.
Ну, я еще добавлю, если мы говорим о том, что у нас идет война на территории, да, то должны быть какие-то адекватные военные решения по отношению к данной ситуации. Нельзя подходить с мирными мерками, мирными решениями к военной ситуации.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду вот именно вот эту ситуацию, по большому счету, с кадровым кризисом, в частности, в Донецкой областной администрации, которая находится в Краматорске. Нехватка кадровых ресурсов, которые неоткуда взять. 1250 гривен привлечь специалиста, который еще и без жилья, да, который должен там же проживать в каком-то пансионате и осуществлять свои действия государственного служащего, но это нонсенс. И таких людей все меньше и меньше. Да? То есть люди уходят, а на их место новых найти довольно сложно. И вот складывается ситуация, когда на 10 руководителей Донецкой областной администрации есть 5 специалистов, которые обеспечивают, то есть на 2 руководителя один специалист.
Поэтому выборы победит тот, кто обеспечит вовремя своими людьми избирательные участки на местах, там в том же Краматорске и Славянске. И та партия, судя по всему, мы ее уже сегодня знаем, кто это будет, используя новые админресурсы. Новая власть, новые админресурсы.
Алексей Мацука, ведущий программы «Украинская служба радио «Свобода Донбасс» Реалии», Сергей Ткаченко, исполнительный директор Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портников. На самом деле очень важно понять, насколько вообще фрагментирована сейчас эта территория, да, Донецкая и Луганская области. Потому что мне иногда калывается ощущение, что Краматорск, Славянская живут одной жизнью, а Мариуполь, который казался таким вот естественным центром этого региона, он живет своей жизнью, как бы притягивая к себе Приазовье.
Я думаю, что очень, ну, скажем, правильное впечатление создается. И оно создается у всех, кто сначала бывает там в Мариуполе, потом едет в Краматорск, потому что не территория объединяется, да, область, она объединяется единым культурным, социальным, информационным пространством. И здесь, к сожалению, с этими пространствами большая проблема. У нас до недавнего времени не было ни одной областной газеты, которая бы покрывала весь регион. Да, у нас есть там еще локальные газеты по городам.
Вообще никогда не было.
Буквально с 5 июля мы начали выдавать информационный бюллетень «Говорит Донбасс», который, по большому счету, теперь распространяется на территории всей Донецкой области. И то это скорее, ну, скажем, усилия общественных организаций и волонтеров.
Приазовье – это часть, в любом случае, часть Донбасса, как это не хотелось бы некоторым политическим активистам показать, еще по примеру Пожеванова, мэра Мариуполя в свое время, который выдвинул тезис, что необходима отдельная Приазовская область, однако тогда эти элиты местные его не поняли, не приняли, и, ну, по понятным причинам. А сегодня это такая красивая картинка, что мы вот смогли защитить Мариуполь, что мы смогли, значит, быть не такими, как Донецк, поэтому мы живем в своем городе. Однако здесь, конечно, есть масса вопросов к тому, кто и как защищал Мариуполь, почему сепаратистам невыгодно было базироваться в Мариуполе, а нужен был Донецк. И, собственно, не секрет, почему сепаратисты и ушли из Славянска, когда там уже не было ни света, ни воды, ни газа, ни продуктов питания, ничего. Я помню первые дни, когда мы попали в Славянск ровно год назад, как раз после освобождения, то фактически там жить было невозможно. Люди выходили из подвала, и первое, что они делали, это просто сидели на лавочках на площади Октябрьской революции и молчали. Я такой картины никогда не видел и запомню это, наверное, на всю жизнь. То в Донецке, конечно, сейчас ситуация не такая, как была в последние дни оккупации Славянска. То есть Донецк живет обычной жизнью и проблем особых с доставкой продуктов туда не испытывает. То есть, в принципе, прожить можно и помыться можно, и сесть на коммунальный транспорт, куда-то доехать. Что касается Мариуполя, то там формируется на сегодняшний день отдельная внутренняя такая элитная группа, условно так сказать, во главе с Тарутой. Он пытается поставить своего руководителя исполнительного комитета Мариупольского городского совета. И эта борьба, она ведется на всех уровнях внутри. То есть как за владение коммунальным имуществом, кто, какой руководитель будет главным, так и за политическое влияние на местные средства информации. И на этом фоне, конечно, это все происходит, столица Приазовья. То есть это козырь для новой там элиты, которая может в Киеве козырять новыми какими-то фактами.
Я подумал, Сергей, может, как раз неплохо, что вот Сергей Тарута старается бороться за влияние в Мариуполе, кто-то с ним борется. Может, это и есть политика? Такая конкуренция желаний?
Главное, чтобы эта борьба осуществлялась в конкурентной среде. Чтобы, чтобы было 2, 3, 10 политических сил, которые на местных выборах или там пытаются там, показать свои интересы и там, агитировать, и бороться за избирателей. Тогда в результате этой конкуренции появляются какие-то возможности узнать правду, сделать осознанный выбор и так далее. А если мы идем по пути монополизации, опять-таки, одной политической силы или там, двумя и конкретно региона и территории, то ну, ничем от бывшей ситуации с партией регионов это не отличается.
Но сегодня это, мне кажется, уже не настолько угрожает Донбассу, как это было раньше. Все-таки на севере области есть блок Порошенко и еще несколько аффилированных с ним общественных организаций, которые себя даже публично называют частью блока Порошенко. Есть оппозиционный блок «Солод» и «Королевская семейная пара», есть и «Батьківщина», «Фронт ЗМІН», то есть есть и националистические, ультранационалистические партии и блоки. И они все, в принципе, сегодня пытаются влиять на ситуацию в Славянске, в Краматорске. Да, некоторые перегибают палку, приходя на заседание исполкомов с оружием, демонстрируя таким образом, что могут сказать кому-то свое веское слово. Некоторые предпочитают гречку раздавать или манку, а потом получать за это голоса. Ну, а некоторые пытаются проводить общественные дискуссии, в том числе и на средствах массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на вот освобожденной территории.
А вот когда вы сказали, прошу прощения, о том, что вы знаете, какая партия уже победит на местных советах,
вы кого? Я имею в виду, что это блок Порошенко.
Не оппозиционный блок.
Нет, конечно. В таком количестве это может быть, знаете, воспринимается как угроза некоторой частью населения, что оппозиционный блок победит на Донбассе. Безусловно, они наберут достаточное количество голосов ввиду своей риторики, инертности и так далее. Но на сегодняшний день наиболее активно, и по моим наблюдениям, я только недавно вернулся как раз из поездки по области, я вижу, как активно на севере области строит свою партию блок Порошенко.
Так что ж, Сергей, Порошенко объединяет страну?
Есть такое правило, не можешь разрушить, возглавь. Так вот, очень многие в Донецкой области действуют сейчас именно по этому правилу. Я имею в виду, вместо того, чтобы бороться со всеми схемами и людьми, в том числе, которые организовывали процессы имитации избирательного процесса и фальсификации, они пытаются их взять в собственные структуры и за этот счет обеспечить себе неконкурентные преимущества.
А она с новыми флагами, с новыми лозунгами. Это... У них уже жовто-блакитні троянди как символ и донецкая, и проукраинской позиции. То есть такие тенденции есть. Но при этом...
Троянды – это роза.
Да. Поэтому сегодня такие тенденции происходят в области. И это, конечно, не угрожает монополизации. Однако те люди, которые вчера участвовали в монополии под названием «Партия регионов» и в соседних организациях, это и блок Витренко, и коммунистическая партия, они же сегодня участвуют в блоке Порошенко на основных действующих позициях.
Это хорошо или плохо? Кстати, может, это хорошо, что люди находят в себе как бы силы, отказавшись от совершенно маргинальных политических объединений. Мы же понимаем, что многие туда не за взглядами пошли,
конечно,
да, а за должностями. Все-таки идут в какие-то структуры, декларирующие, по крайней мере, желание проводить реформы.
Безусловно, очень важно перейти от этапа обвинений, гонений. Это тоже важный этап. Но чем быстрее общество от него переходит к какому-то конструктивному отцену, тем быстрее оно становится на путь развития. И вот, безусловно, я лично не выступаю за тем, что нужно загнать последнего представителя партии регионов. И...
Загнать его в блок Порошенко, поняли, да?
Никто никого никуда не загоняет.
Очень важно выработать принципы и правила взаимного существования тех, кто был при власти, тех, кто есть при власти, и действовать согласно
этим. И тех, кто будет, кстати говоря.
Да, потому что вот желание у власти обеспечить себе неконкурентные преимущества у нашей нынешней власти не меньше, чем было у партии
абсолютно
регионов. И вот эта градация «всех убью, один останусь», она же никуда не делась. И это очень заметно во время нашего попеи принятия нового закона о выборах, который сейчас прошел первое чтение, ожидается второе. Два года назад все, кто был в оппозиции, а сейчас принимают решения, вот, очень открыто и очень четко артикулировали, что такое открытые списки и зачем они нужны. Сейчас эти знания куда-то пропали, делись, растворились, и то, что сейчас принимается, нельзя назвать ни открытыми списками, ни вообще списками, по большому счету. То есть и все недостатки той предыдущей избирательной системы, политическая коррупция, подкуп избирателей, все это нам грозит на этих выборах.
Ну хорошо, что у нас есть институты гражданского общества, кто осуществляет мониторинг этого, и мы можем свободно сегодня об этом говорить, в отличие от еще двухлетней, трехлетней давности, когда в Донецке за любую критику правящей партии мы подвергались непосредственным, ну, можно сказать, репрессиям и давлению. Сегодня этого, конечно, уже в Краматорске, если вы будете говорить что-то о блоке Порошенко, что может им не понравиться, никто к вам не придет домой и не сожжет квартиру или машину.
Я думаю, что любая политическая сила, которая, любая власть, да, которая принимает решение, она должна в первую очередь ставить себя на место оппозиции.
В Украине еще не научились.
Если она это не делает, тогда вот она, ну, то есть, как бы, тогда позиция становится железобетонной, и нежелание ни в каком обозримом будущем уступить это место в этом самом будет осуществлено с надломом, да, то есть.
А вы верите вообще в то, что вот местные выборы рано или поздно пройдут? реальные, настоящие места выбора на территориях ДНР и ЛНР.
С участием украинских партий?
Ну, хотя, ну, по украинскому законодательству, с участием украинских, так это предусмотрено Минскими соглашениями. Они могут у себя провести сейчас любые выборы, они же их уже объявили,
знаете,
власти этих,
Виталий, я
так
думаю,
называемых республик.
Я думаю, что честные выборы на территории Донецка и Луганска, они проходили и до ДНР и ЛНР, поэтому в условиях, когда у людей появилось уже открытое оружие в руках, и когда у них есть мотивация для того, чтобы убивать инакомыслящих, то надеяться на скорые выборы вот по честным правилам, открытым, к сожалению, нельзя, учитывая весь тот бэкграунд, который мы имеем в отношении этой территории. И я точно могу сказать, что там не было никогда честного открытого голосования.
Ну, я добавлю...
Ваша вот организация как раз занималась этим голосованием,
да,
все годы, да?
Да?
Все, и что, в самом деле, никогда никаких даже ростков никаких?
Не, ростки нет. Были. И даже создавалось там в 2006-2007 году ощущение того, что мы движемся в правильном направлении. Но, тем не менее, политическая целесообразность всегда расставляла точки над «и», и мы всегда вот почему-то, делая один шаг вперед, делали потом два шага назад. Что касается голосования на оккупированных территориях, для меня нонсенс проведение выборов по украинским законам на этих территориях в условиях, когда большая часть людей не может туда вернуться. Ну, если я лично физически не могу вернуться в город Донецк с регистрацией в городе Донецке, то вряд ли это можно назвать выборами.
То есть вы в любом случае оба в этих выборах участвовать не будете, по каким законам они не проводились?
Могу даже... Во-первых, как вы себе представляете, чтобы я выбирал из ДНРовских партий что-то, за что мне нужно голосовать?
А даже не из ДНРовских. Вы представите себе, что там идут выборы по Минским соглашениям, и там даже блок Порошенко и Народный фронт.
Я думаю, что многие люди, конечно, смогут приехать, но учитывая позицию лично мою, так как я нахожусь в розыске на территории оккупированной организации ДНР, то я лично, конечно, не смогу туда приехать.
Я могу сказать о том, что выборы – это не сама цель. Выборы – это инструмент и развитие общества. И если выборы, опять-таки вернусь к принципам и стандартам, не, ну, то есть есть четкие там свободные, открытые, конкурентные и так далее. Если эти принципы не обеспечиваются, то это не выборы.
Что-то больше похоже не на Приднестровье, а на Абхазию, например. Потому что вот из Абхазии большинство населения бежало, да, или было вытеснено. Она живет там в Грузии, в России, где угодно. Здесь живут люди. Это беженцы из Абхазии по всему, можно сказать, бывшему Советскому Союзу и даже миру. Там проходят выборы. Они могут быть даже честными. Мы знаем, что в Абхазии много раз показывали, что там они готовы к честным выборам больше, чем в России. Поэтому Россия их там блокировала. Те, кто там остались. Но в результате большинство населения не может участвовать в определении судьбы региона. Физически. Не имеет паспортов, не имеет избирательных прав. С территориями так называемых ДНР и ЛНР. Очень похожая история получается.
И можно еще обратить внимание, как Грузия решила вопрос с временно перемещенными лицами из Абхазии, Осетии. Они дали им право голосовать на местных выборах в тех территориальных громадах, где они сейчас живут.
Ну, это логично.
Это логично. Да. Это соответствует всем международным стандартам, принципам ООН.
Ну, а у нас об этом еще ведутся дискуссии.
Пока ну, ведь совершенно очевидно, что эти люди, раз они уехали, раз они нашли свое постоянное место жительства в других регионах Украины, то они должны иметь право формировать местную власть там, где они собираются поселиться.
Есть такое количество страхов у политических элит, которые в процессе подготовки нашей позиции прорабатывали, что у меня есть большое опасение, что эти страхи будут выше, чем желание обеспечить право людей.
И в связи с этим будет соответствующее затягивание, постоянно принятие окончательного решения с разрешением людям высказать свой голос на таком элементарном мероприятии, как выборы.
Потому что будет такая идея, да, что на местных выборах люди, которые являются выходцами из Донецких и Луганских областей, они проголосуют, условно говоря, за оппозиционный блок или какие-то партии пророссийского формирования, даже если они живут в Киеве или во Львове.
Это один из страхов, который ходит из таких вот... Но я могу сказать о том, что часть даже экспертов, которые в этом самом внутренне убеждены, что это вот такая вот природная кара, которую должны понести переселенцы за тот бардак, который сейчас происходит на Донбассе. Это тоже такое мнение есть.
Тот же оппозиционный блок, они не вынесли ни одного пока что законопроекта для облегчения жизни беженцев, потому что, я так понимаю, они не рассматривают беженцев как свою электоральную базу. И это тогда дает ответ на те опасения и страхи у людей с националистическими взглядами, либо с какими-то более радикальными. То есть есть обычная статистика. Посмотрите, за что голосует оппозиционный блок. У них нет в фокусе их внимания внутренне перемещенных особ.
По большому счету, если вот подвести итог нашей беседы, мне вдруг кажется, что децентрализация – это еще и борьба с мифами. Это тоже очень важный момент, о котором, я думаю, мы будем говорить еще в наших следующих эфирах. Напомню, что мы с моим коллегой, ведущим программы «Донбасс Реалии» на Украинской службе «Радио Свобода» Алексеем Мацукой беседовали с исполнительным директором областной организации «Комитет избирателей Украины» Сергеем Ткаченко. Спасибо, спасибо, что были с нами. И вел эту программу Виталий Портников.
Стрелять меня сразу трясет.
По нашей статистике, мирные граждане, вот, которые становятся заложниками войны, в 6-7 раз страдают больше, чем военные формирования.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» – командировка в зону обстрела.
Радісно, весело нам пісні співати, хороводи кружляти та ще танцювати.
Мы привыкли общаться, и русский, и украинский, у нас смешанный язык. Мое мнение, я считаю, что и здесь Украина, и Дебальцево, и Енакиево, и вот те города, которые под ДНР, ЛНР, они тоже Украина. Зачем делить? Там такие, мы все одной раз.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.